Олег Белоус. Эндшпиль Мастерграда. Читает Сергей Кузин. Эти русские мальчики не меняются. Война, революция, русская рулетка. Умереть, пока не успел состариться. В 19, 20, 21 веке. Предисловие. «Я крысиный волк! Натуральный крысиный волк!» Тощий, длинный и обманчиво неуклюжий человек, бредущий по руслу высохшего ручья, по имени Джеймс Вольф, визгливо на грани с истерикой, расхохотался. Десяток крыс закрывали в ящики или бочки и не кормили. Через некоторое время оставалась одна, самая сильная и злобная крыса, которая выживала, сожрав остальных. Она значительно увеличивалась в размерах за счет своей диеты и могла питаться только другими крысами. Никакой другой пищи она не воспринимала. Это и был крысиный волк. Левая рука Джеймса покоилась в кармане, а правой он размахивал, словно британский гвардеец, выбрасывая далеко вперед. Из-за плеча над вещевым мешком торчал ствол автоматического карабина М4. На кожаном поясе светло-коричневая кобура с никелированной застежкой. Высохший ручей сворачивал в сторону, и Джеймс по промытой водой расщелине взобрался наверх и широким, хотя и усталым шагом направился дальше, все более и более углубляясь в дикие места, населенные варварами-индейцами. Он зашел на холм повыше, чем остальные, остановился там и посмотрел настороженным взглядом вокруг. Искал признаки людского присутствия. Календарная осень все больше вступала в права. Зеленая окраска прерии постепенно уступала место темной одежде осени. Небо покрывали серые облака, они, громоздясь друг на друга, неслись с ужасающей быстротой, и лишь иногда в промежутках виднелся прежний лазурный свод. И ни единого следа присутствия человека. Если кто-нибудь пару недель тому назад сказал Джеймсу, что он отправится в рискованное путешествие в поисках людей, Вольф бы рассмеялся такому дураку в лицо. Когда в апреле 2011 года, то ли божьим промыслом, то ли в результате игр яйцеголовых, ироничное прозвище ученых в США, или еще какой чертовщины, часть территории законсервированного стратегического авиакрыла с десятком пустых шахт и складом с 43 законсервированными межконтинентальными ракетами шахтного базирования «Минитмен-3» перенесло в неведомое. Два десятка солдат и офицеров дежурной смены обслуживания и охраны страшно растерялись. Еще бы. Кроме двух десятков автоматических карабинов М4 с неплохим запасом патронов, трех автомобилей «Хайвей» с полными баками, запаса продуктов почти на неделю и кучи бесполезного без электроэнергии хлама, у них ничего не осталось. Короче, парни едва не передрались. Спас всех Дик Чейни. Первый лейтенант. «Не может быть, чтобы здесь не было людей. А где люди, там и еда, и необходимые нам ресурсы». Парни призадумались. В набравших в последние годы популярности блокбастерах о конце человеческой цивилизации выжившие хорошие парни добывали все необходимое, отбирая у плохих. Короче, через 15 минут команда добытчиков из полутора десятка вооруженных GI, прозвище американских солдат, отправилась на промысел в прерию. Стойбище дикарей нашли к вечеру, когда парни успели изрядно приуныть. Надежды полностью оправдались. Бравые Джай реквизировали половину туши бизона но дикарям это не понравилось, и пришлось нескольких особенно наглых пристрелить. Экспедицию за припасами через несколько дней, когда мясо начало протухать, пришлось повторить. На этот раз парни прихватили из стойбища вместе с продуктами несколько дикарок, помоложе и посимпатичнее. Ну, вы же понимаете, 20 парней не могут долго обходиться без женского общества. Когда на следующей неделе Джай снова вернулись в знакомое место, их ждало большое разочарование. Индейцы сбежали, оставив после себя только следы поспешного бегства. «Окей», — сказали парни, — «найдем других дикарей». И нашли. Праздник жизни с обильным мясным питанием и наложницами индианками продолжался даже когда закончилось дизельное топливо. Просто пришлось прочесывать местность по квадратам на собственных ногах. Благо нашлись бумажные карты окрестностей. Все изменилось, когда началась та чудесная пора, когда солнце в последний раз бросает на землю прощальные лучи, словно вспыхивая от них, загораются красной и желтой листвой. Индейское лето. Сколько американцы не искали дикарей, но на пару дней пешего пути не осталось ни единого стойбища. В завершении всех несчастий однажды ночью индианки сбежали. Погоня потеряла следы на берегу низшей воды на юг узкой и спокойной реки. Наступили тяжелые дни. Запасы и, самое главное, запасы еды стремительно таяли. Джай попробовали охотиться, но и здесь не везло. Парочка велоргов, парнокопытные животные, не стоили даже тех патронов, которые на них потратили. Нависла угроза голода. Джай ходили злые и раздраженные. Все это не могло не привести к взрыву. И он произошел. Голодный Джеймс Вольф, сегодня за целый день ему досталась только банка консервированной фасоли, еду экономили, возвращался в караульное помещение, и его использовали для жилья. Из открытого окна послышались гневные крики. По голосу угадал Дика Чейни. Прислушался, выясняли отношения. Оглушительно бабахнул выстрел, и из дверей с беззубными глазами выбежал первый лейтенант. На левом плече его багровело, расплываясь, мокрое пятно. «Нападение на офицера!» — крикнул он, хватаясь за кобуру. «Бах, бах!» На его груди расплылись еще два пятна, пошатнувшись, рухнул на землю. Джеймс выхватил верную Беретта М9 и, крадучись, пробрался к окну. Бах! Хлестанул выстрел из открытого окна. Он почувствовал, как с него слетела широкополая ковбойская шляпа. Следующего выстрела он не допустил. Бах! Дернулся пистолет в его руках, и изнутри караулки раздался крик боли. Стрельба гремела до позднего вечера, и в результате выжил сильнейший и хитрейший Джеймс Вульф. Он провел ночь в окружении трупов бывших сослуживцев, только вытащил тела из караулки, а утром, собрав все продовольствие и экипировавшись, направился на юг, к людям. Авось как-нибудь договориться с ними. Он переходил вброд реки, пересекал равнины, подымался на возвышенности и спускался вниз. На третий день пути сравнительно ровная поверхность прерии перешла в более неровную и разнообразную, включая леса и холмы и громадные долины с роскошной растительностью. Правда, тут встречались те же обширные пустынные пространства, а на исходе дня на дым его костра – набрели охотники-индейцы. Глава первая. Поднырнув под направленный в шею жесткий жалящий укол шпаги, 19-летний селезский дворянин, выходец из старинного славянского рода по имени Генрих, ударил навстречу. Шпага с противным капустным хрустом вонзилась в грудь мерзавца. Зигфрид фон Хохберг глухо вскрикнул, качнулся, из ослабевшей руки выпало оружие. На миг два взгляда, один полный ненависти и другой смертельного ужаса, скрестились. Фон Хохберг качнулся и рухнул на спину. Из тела погребальным крестом торчала вырванная падением из руки Вильчика шпага. По белизне рубашки медленно и потому особенно страшно расплывалось багровое пятно. Упавший был недвижим. У Генриха Вильгельма Вильчика сердце лихорадочно колотилось, хотя по натуре он и не был чувствителен. Он отступил на шаг и застыл. Это был высокий молодой человек с благородным бледным лицом. Длинные русые волосы почти до плеч, усы по мастерградской моде. Бледная кожа и аристократический вид юноши пользовались неизменным успехом у дам, что частенько мешало ему в жизни. Он всегда был безукоризненно одет и подтянут, предпочитая одеваться по-мастерградски. Вот и сейчас на нем были черные штаны из прочной ткани, называющиеся джинсы, и белая рубашка с узорами по вороту. На плече краснело пятно. Секунданты закричали, кинулись к упавшему. Свидетели, кроме двух секундантов у фон Хохберга и одного у Вильчика и слуг дуэлянтов, а также доктора, не было. Над построенным еще в XI веке в готическом стиле собором Святой Марии Магдалины во Вроцлаве, славной столице Силезии, хмурилось предвечернее пасмурное небо. Над черепичной крышей собора метались галки. По небесной целине шли загрунтованные свинцовыми белилами вечера рваные облака, обещая скорую ночь. На бесплодном пустыре с тыльной стороны, примыкавшим к собору, желто-багровыми слитками лежали листья берез. Сентябрь заканчивался. Послышалось отдаленное конское ржание и металлический грохот, проезжала конка. Король Александр Петрович, в подражании великому отцу, императору Петру I, был не чужд прогрессу и уже пару лет как по главным улицам города курсировала конка. Поговаривали, что скоро пустят и электрический трамвай, подобно Петербургу и Москве. «Все окончено». Врач поднялся над телом и ошеломленно покачал головой. «Вы убили его. Удар точно в сердце». «Да, сударь», — злобно зыркнул на Вильчика второй секундант погибшего, граф Гитто фон Хохберг, и положил руку на эфес шпаги. «Берегитесь. С этого мгновения я не дам за вашу жизнь и пфеннинга. Старый фон Хохберга не простит убийство единственного сына». Победитель ответил вызывающим взглядом. Приблизившись к убитому, вырвал из тела шпагу, обтер лезвие об вытащенный из кармана платок, брезгливо выкинул окровавленную тряпку, шпага с легким скрежетом вошла в ножны. То, что свидетелями дуэли были люди благородные и посему не склонные к доносительству, ничего не значило. Слишком много свидетелей ссоры на балу графов Гитта, и связать гибель фон Хохберга от доброго удара шпагой с Вильчиком мог бы и дурак. А в полиции герцогства таковых не держали. Рука Вильчика осторожно прикоснулась к неглубокой ране на правом плече, скорее царапине, нанесенной шпагой противника. Поморщился. «Видит всемогущий бог. Этот мерзавец сам добился этого. Зигфрид и его преступный папаша, главный интриган герцогства, погубили отца и ограбили меня. А еще он оскорбил. Он должен был умереть. И он нисколько не жалел о случившемся. Он вдруг понял, что чертовски одинок. И тянется это очень давно, с момента, когда узнал о смерти отца».
Вильчик почувствовал осторожное прикосновение к плечу и оглянулся. Позади стоял Бернард фон Притвиц. Голова и аккуратная бородка клинышком его были седы. Однако глаза смотрели бодро, а голос мощный, словно у молодого. Это был, наверное, единственный, кому Вильчик до конца доверял, старинный друг отца и его секундант.
«Бегите, молодой человек», — сказал он, — «не искушайте Бога. Вас спасло чудо. Не требуйте двух чудес за один день».
Повелитель Чехии, Силезии и Моравии, король Александр Петрович Романов, походил на великого отца не только любовью к техническим новинкам, но и крутостью, и за шалость дуэли со смертельным исходом не жаловал. Уже несколько лет действовал принятый по инициативе еще его опекуна, князя Бориса Петровича Шереметьева, силезским ландтагом закон, запрещающий под страхом большого тюремного срока дуэли. Но дело было даже не в этом. Отец фон Хохберга, важная шишка в земельном правительстве, министр финансов и один из вождей немецкой партии силезского дворянства, и его влияния и возможностей вполне достаточно, чтобы убийца сына не дожил до суда. Вильчик накинул плащ, поданный его слугой по имени Афанасий, иногда слишком занудным малым, закутался, спрятав окровавленное плечо.
«Постойте, молодой человек», – остановил фон Притвиц и вытащил кошель. «Я очень любил вашего покойного отца и хотел бы быть полезным его сыну. Полагаю, вы не богаты средствами. Позвольте предложить вам вексель Мастерградского банка. Его принимают без возражений все банки мира. Не обижайте старика».
«Пустяки, сударь, я не нуждаюсь в деньгах», — гордо выпрямился Вильчик, всем своим видом показывая, что ни за что не возьмет милостыню. Он, наверное, вызвал на дуэль любого, кто посмел бы предположить, что он не сможет купить королевский дворец. «Вы и так сделали для меня столько, что я в неоплатном долгу перед вами. Но я не нуждаюсь в средствах».
«Горд, как Вильчик», — покачал головой и негромко произнес фон Притвиц. «Вам еще понадобятся деньги, уж поверь старику».
Но молодой человек вновь отказался от помощи. Коротко поклонившись, навстречу неприязненным, злым, сочувствующим взглядом, твердой поступью вышел через арку, ведущую на соседнюю улицу. В нем за километр можно было угадать настоящего дворянина.
«Да поможет вам Бог, сынок», — перекрестила его спину, покрытая пигментными пятнами, но все еще твердая рука фон Притвица, сына друга, которого он когда-то качал на коленях. Он любил почти как собственного.
Через час Вильчик подошел к господскому вагону московской чугунки. Так называли еще непривычные железнодорожные поезда жителя славного королевства Чехии, Силезии и Моравии. Силезцы страшно гордились, что через их земли пошла первая в Европе железная дорога, позволявшая на следующий день добраться к Прибалтийскому Гданьску. У входа с важным видом стоял пузатый, в роскошной голубой форме вагон-вожатый. Предъявив купленный билет, Вильчик поднялся по железным ступенькам в вагон. Вильчик вошел в отведенную вагоновожатым невеликую комнату. Кожаный диван с высокой и даже на вид мягкой стенкой у одной стены напротив окна с бархатными шторами по бокам. Столик с незажженной мастерградской лампой. У другой стены шкаф до потолка с дорогой посудой и зеркалом мастерградской работы. Неплохо. Не хуже, чем на русской чугунке, но там лампа электрическая. Следом за господином зашел слуга. Афанасий положил кожаный сундук с хозяйским добром в шкаф и, повернувшись к Вильчику, осведомился, не желает ли господин еще чего-нибудь, и, получив отрицательный ответ, вздохнул тяжко, как уже не первый раз за последние дни, удалился в вагон для челяди.